Глава 16, в которой Фикс делает вид, что совершенно не понимает, о чем ему говорят. Рангун, один из пакетботов, предназначенных Ост-Индской компанией для совершения регулярных почтовых рейсов через Китайское и Японское моря, был железный винтовой пароход мощностью в 400 лошадиных сил, водоизмещением до 1770 тонн, не уступавший в быстроте своего хода Монголии. Но при всех своих достоинствах он имел один существенный недостаток. На Рангуне не было тех удобств, какие были к услугам пассажиров на Монголии, и миссис Ауду не удалось разместить так комфортабельно, как того хотел Филиас Фок. Впрочем, в подобных условиях предстояло преодолеть не столь существенное расстояние, всего 3500 морских миль за 11-12 дней. И кроме того, миссис Ауда была вовсе не прихотливой пассажиркой. Во время переезда миссис Ауда ближе познакомилась с мистером Фоггом. При всяком удобном случае молодая женщина выражала ему свою живейшую признательность. Флегматичный джентльмен выслушивал все ее сердечные речи с величайшей, по крайней мере, судя по наружности, холодностью. Он ни единым жестом, ни словом, ни взглядом не выказал ни малейшего волнения. Он внимательно следил за тем, чтобы она ни в чем не нуждалась. В определенные часы он аккуратно являлся и занимал ее разговором. Он исполнял в отношении к ней все обязанности, предписываемые самой строгой вежливостью, но с живостью и грацией автомата, специально рассчитанного для этих целей. Миссис Ауда сначала не знала, что и думать о своем избавителе, но словоохотливый Паспарту постарался несколько обрисовать ей эксцентричную личность своего господина. Он, разумеется, не преминул сообщить ей и о том, как его хозяин поддержал пари совершить за 80 дней кругосветное путешествие. Миссис Ауда лишь улыбнулась на все услышанное, ведь этот чудаковатый джентльмен спас ей жизнь, и все его странности вместе взятые никак не могли уменьшить ни ее признательности, ни ее расположения к нему. Миссис Ауда подтвердила все, что о ней и ее непростой судьбе путешественникам рассказал проводник. Она действительно принадлежала к племени, которое занимает первое место между племен Индии. Многие ее соплеменники приобрели громадные богатства, занимаясь хлопчатобумажной торговлей. Один из них, парс по имени Джемс Джаджипхой, был даже возведен английским правительством в сан дворянина. Он доводился родней миссис Ауди, и теперь в поисках поддержки и защиты она направлялась в Гонконг к его двоюродному брату, достопочтенному Джаджибу. «Не знаю, как он меня примет», — с волнением в голосе говорила миссис Ауда. «Захочет ли помочь мне? Даст ли приют?» «Я думаю, вам не стоит тревожиться по этому поводу», — отвечал мистер Фок. «Все устроится превосходным образом». Нельзя утверждать, рассеивали ли эти слова сомнения красавицы, но большие глаза миссис Ауды, ясные, как священные озера Гималаев, все чаще обращались на Фогга и встречались взглядами с его глазами. Но непробиваемый Филиас Фогг продолжал пребывать в своем обычном состоянии невозмутимости, и, казалось, его нисколько не заботил факт неизбежной и скорой разлуки с этими озерами. Первые дни плавания на Рангуне прошли при самых благоприятных обстоятельствах. Погода стояла хорошая, и пароход стрелой несся по водам Бенгальского залива. Скоро на линии горизонта показалась группа островов с ясно очерченным самым крупным и давшим название всей островной гряде островом Большой Андаман. Его живописная гора Седл-Пик, уходящая ввысь на высоту в 700 метров, подобно маяку возвещала морякам о приближении к этому далеко выдававшемуся к северу и западу островному форпосту Австралии. Пакетбот прошел довольно близко от берега, однако чернокожих дикарей-папуасов с борта судна пассажирам увидеть не довелось. Эти папуасы хоть и стоят на самой низшей ступени развития, но они все-таки не людоеды, как о них ошибочно судили прежде. Перед глазами путешественников развертывалась великолепная панорама острова. На переднем плане виднелись пышно зеленее обширные леса латановых, орековых, бамбуковых, мускатных, тиковых, гигантских мимозовых деревьев, пальм и древовидных папоротников, а за ними обрисовывались красивые очертания гор. Над прибрежной косой целыми стаями порхали и кружились драгоценные ласточки, гнезда которых считаются в Небесной империи самым изысканным деликатесом. Пароход шел полным ходом, и едва успели путешественники полюбоваться на живописную Андаманскую гряду, как он уже понесся по узкому Малакскому проливу, открывающему вход в Китайское море. Что делал во время этого морского перехода полицейский агент Фикс, злым роком вовлеченный в участие в кругосветном путешествии? Покидая Калькутту, Фикс оставил начальнику местной полиции четкую инструкцию: в случае получения ордера на арест выслеживаемого вора, переслать его на полицейское управление Гонконга, где он намеревался получить его в собственные руки. Мистеру Фиксу удалось незаметно пробраться на борт Рангуна, где он надеялся до самого прибытия в Гонконг не попадаться на глаза своему французскому другу Паспорту. «Надо от него как-нибудь спрятаться», — рассудил сыщик, «иначе мне трудно будет ему объяснить свое присутствие на пароходе, ведь я при нашей последней встрече вполне его уверил, что остаюсь в Бомбее. Он еще, пожалуй, чего доброго заподозрит меня в том, что я преследую его и его господина, а этого допустить никак нельзя». Но внезапные обстоятельства заставили сыщика возобновить знакомство с добрым французом прежде, чем он на это рассчитывал. Все надежды, все желания мистера Фикса сосредоточились теперь в одной точке земного шара — в Гонконге. Там он должен был во что бы то ни стало арестовать вора. Если же ему это не удастся, то вор безвозвратно ускользнет из рук английского правосудия, а вместе с ним и радужные надежды на солидный премиальный куш. Действительно, Гонконг был еще английской территорией. Далее в Китае, Японии, Америке этому пройдохе и мошеннику Филиасу Фоггу нечего было бояться английской полиции, так как ее власть не распространялась на территории этих стран. «Если бы мне в Гонконге получить ордер на арест, — волновался полицейский инспектор, — ведь верно депеша с ним давно выслана мне вслед, я бы его тотчас же арестовал и сдал с рук на руки местной полиции. Но ведь если ему удастся благополучно ускользнуть из Гонконга, тогда с простым ордером я ничего не поделаю. Придется хлопотать о получении постановления на выдачу преступника. А с ним пойдут всевозможные задержки, проволочки, препятствия и затруднения, которыми плут непременно воспользуется, и поминай, как звали. Да, если в Гонконге не удастся обстряпать этого дела, так пиши пропало». «И так, — повторял Фикс долгими часами, сидя в своей каюте, — и так, если я не смогу сразу арестовать его в Гонконге, то есть если по приезде не получу ордера на арест, то надо будет как-нибудь задержать его в этом городе. Я дал ему уйти от меня в Бомбее, сорвался его арест в Калькутте, но если я выпущу его из Гонконга, я просто поставлю крест на своей репутации. Нет, во что бы то ни стало, надо задержать его в Гонконге. Но каким образом я смогу задержать этого проклятого Фогга?» В виде самого крайнего средства инспектор Фикс решился открыть все Паспорту, растолковав ему, что за птица его хозяин, и склонив его на свою сторону, убедить действовать заодно. Фикс был почти уверен, что француз, узнав, с кем он имеет дело, побоится себя скомпрометировать связью с преступником и непременно согласится на то, что ему велит представитель английских властей. Но вводить в курс дела паспорту все-таки было рискованно, и мистер Фикс, как уже было сказано, решился прибегнуть к этому средству только в самом крайнем случае. Одно неосторожное слово, сказанное паспорту своему хозяину, могло погубить все дело. Полицейский инспектор находился в чрезвычайном волнении и не знал, на что решиться. Однако что это за молодая женщина следует за ним? Все чаще задавал он себе вопрос. Кто она и откуда взялась? Какой такой случай свел их вместе? Очевидно, что их встреча произошла между Бомбеем и Калькуттой. Да уж не отправился ли этот почтенный джентльмен в путешествие по Индии с целью встретить эту прекрасную молодую особу? Тут что-то неладно. Не кроется ли за всем этим преступное похищение? Да, можно определенно утверждать, что это так. В конце концов, мысль о преступном похищении настолько засела в голову сыщика, что он начал соображать, что бы такого можно было бы извлечь из этого обстоятельства. Замужняя эта женщина или нет, неважно. Он определенно ее похитил, и в этом вся соль, рассуждал Фикс. И из этого вытекает, что в Гонконге легко будет устроить Фоггу такие проблемы решить, которые ему не помогут никакие деньги. Только не надо откладывать дело до приезда в Гонконг. Этот Филиас Фогг имеет прескверную привычку перепрыгивать с парохода на пароход очень быстро, и может так случиться, что прежде чем начнется дело, его и след простынет. Прежде всего необходимо было предупредить гонконгскую полицию и заранее указать им на интересного пассажира Рангуна до его высадки. Это сделать было вовсе нетрудно, потому что пароход делал остановку в Сингапуре, а из Сингапура до китайского берега проведен телеграф. Прежде чем приступить к каким-нибудь действиям, Фикс счел за лучшее поговорить с паспорту и выведать у него, что можно. Времени терять было нельзя. На другой день, 31 октября, Рангун должен был прийти в Сингапур. Итак, инспектор Фикс решился сбросить свое инкогнито и вышел на палубу с намерением прямо броситься к паспорту с выражением удовольствия, а также с выражением крайнего изумления от столь неожиданной встречи. Паспорту прохаживался по палубе. Полицейский инспектор устремился к нему с восклицанием: «Вы ли это, господин паспорту? Вы здесь, на Рангуне?» «Вы здесь, господин Фикс?» — с искренним изумлением вскричал в свою очередь паспорту, узнав своего спутника, ехавшего с ним на Монголии. «Как вы сюда попали?» «Мы расстались в Бомбее, и вдруг я встречаю вас по дороге в Гонконг. Да вы, вероятно, тоже совершаете кругосветное путешествие!» «Нет-нет», — ответил Фикс, — «я следую только до Гонконга. По крайней мере, я рассчитываю пробыть там несколько дней». «А-а-а!» — сказал паспорту, которого, казалось, несколько удивило это путешествие в Гонконг. «Но скажите, пожалуйста, как это может быть, что я вас ни разу не встретил раньше на борту этого судна, с самого отъезда из Калькутты?»
«В этом нет ничего удивительного. Мне несколько не здоровилось. Знаете, морская болезнь, я все лежал в своей каюте. Не понимаю, почему, но плавание по Бенгальскому заливу действует на меня гораздо хуже, чем по Индийскому океану. А как поживает ваш господин Филиас Фогг?»
«В совершеннейшем здравии. Точен и аккуратен, как всегда. Вообразите, господин Фикс, до сих пор он не опоздал ни на один день, понимаете вы? Ни на день! Ах, господин Фикс, ведь вы не знаете, что с нами теперь путешествует молодая дама!»
«Молодая дама?» — переспросил сыщик, делая вид, что он совершенно не понимает, о чем идет речь. «Какая молодая дама? Где?» Паспорту тотчас же принялся за рассказ и подробно изложил, что случилось с ними в бомбейской пагоде, как они купили слона за 2000 фунтов, как фанатики намеревались сжечь на костре миссис Ауду, как Филиас Фок вызвался ее спасти, как ее спасали и похитили, а потом как обвинили его паспорту в осквернении храма, как водили вместе с господином в Калькутский суд, как они в суде откупились. Одним словом, рассказал всю историю от начала и до конца, не упустив ничего. Хотя Фиксу не хуже самого паспорту были известны все детали калькутского дела, но, тем не менее, он слушал рассказчика молча, всем своим видом выказывая величайшее внимание. Рассказчик, разумеется, был в восторге от такого благодарного слушателя и распространялся все больше и больше. «Но, в конце концов, что же намерен делать ваш господин? Он, вероятно, намерен везти эту молодую особу с собой в Европу?» «Нет-нет, господин Фикс, мы просто сдадим ее в Гонконге с рук на руки одному ее родственнику, богатому негацианту». «Опять неудача», — подумал полицейский инспектор, стараясь скрыть свое волнение. «Не угодно ли стаканчик джина, господин паспорту?» «Охотно, охотно, господин Фикс, еще бы не выпить за нашу встречу на Рангуне!»